Кеничи Омае. Мышление стратега. Искусство бизнеса по-японски. Предисловие. Впервые книга «Мышление стратега» была опубликована в Японии в 1975 году, а в 1980 году вышло ее английское издание. С тех пор она была переведена более чем на 20 языков мира. Сегодня эта книга признана классикой деловой литературы. Каждый год в апреле японское издание книги «Мышление стратега» переживает очередную волну продаж. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять причину этого. В 1975 году, когда впервые в Японии была опубликована эта книга, мне было 32 года. Она быстро стала бестселлером, особенно среди руководителей среднего звена, которым тогда было по 35-40 лет. Сегодня эти люди занимают самые высокие посты в своих компаниях и дают прочитать мою книгу выпускникам университетов, которые обычно приходят к ним в апреле. На самом деле они могли бы предложить молодым сотрудникам любую из трех дюжин написанных мною книг, которые с тех пор вышли в Японии. Но «Мышление стратега» определенно является фаворитом. Возможно, одна из причин этого в следующем. Когда книга была впервые опубликована, мы одновременно переживали нефтяной кризис и кризис уверенности в себе. Нас воспринимали как страну подражателей, нацию, не способную изобрести что-то по-настоящему новое, умеющую только делать чуть лучше или дешевле. Моя книга оспаривала эту точку зрения. В ней говорилось, как творчески подойти к созданию новых стратегий, к разработке новых продуктов и услуг. В ней говорилось о степенях свободы, а не о способах подражания. Молодые японские менеджеры восприняли мои идеи как руководство к действию. Многие мои предложения о новых направлениях разработки фотоаппаратов, бытовой электроники, автомобилей, офисной техники были успешно воплощены в жизнь. Но гораздо важнее, что умение создавать по-настоящему новые стратегии и продукты прочно укоренилось в корпоративной культуре японских компаний. Именно поэтому руководители компаний используют мою книгу «Мышление стратега» для ознакомления новичков с основами творческого стратегического мышления. В США книга «Мышление стратега» вышла в 1982 году. В американском издании акцент был немного иной, поскольку здесь существовала другая проблема. Америка всегда была страной первопроходцев и изобретателей, а не подражателей. Но вместе с тем эта страна пребывала в жестких тисках одержимости стратегическим планированием. Особенно это касалось управленческого персонала. В залах заседаний советов директоров и кабинетах высшего руководства компаний процветали всевозможные хитрые приемы – матрицы, логические схемы с кружками и стрелками, графики. Внимание американских менеджеров было почти всецело сосредоточено на том, как опередить конкурентов. И слишком мало внимания они уделяли потребителям и собственным технологическим и организационным преимуществом. С 1982 года культ стратегического планирования в США начал ослабевать, и компании вернули стратегию туда, где она и должна быть, в руки операционных менеджеров. Разумеется, сегодня ни один менеджер в этой стране не признается, что он сфокусирован на чем-либо еще, кроме своих клиентов. И все же чего-то недостает в мышлении многих американских менеджеров с точки зрения разработки новых продуктов и стратегий. Иначе как еще можно объяснить злоупотребление расширением брендов и столь небольшое число принципиально новых продуктов и услуг? Наверное, в США должно было бы продаваться больше экземпляров этой книги. Те из вас, кто знаком с другими моими книгами, сила триады, за пределами национальных границ, мир без границ, знают, что я противник правительств и бюрократов, а верю в людей и компании. Я считаю, что Берлинскую стену разрушили новые замечательные товары, попадавшие через границу, и информация о них, а не дипломатия и политическая доктрина. Стратегическое мышление – это чрезвычайно мощное оружие, лазерный луч, который, если дать ему свободу, сотрет все границы и сформирует единое экономическое пространство, где люди смогут создавать новое, свободно конкурировать и потреблять лучшее из того, что производится в мире. Видение. Как консультанту по управлению, который работает на международную консалтинговую фирму, мне приходится много путешествовать и встречаться с руководителями компаний из Европы, Северной Америки и Азии. Практически все эти люди живо интересуются тем, что я говорю о стратегиях бизнеса. Причина тому довольно проста. Я японец. Принято считать, будто японцы владеют особыми магическими знаниями, которые помогают им побеждать своих конкурентов на мировых рынках. Следовательно, руководители компаний думают, что я, будучи японцем, который получил западное образование и который знает японский деловой мир изнутри и одновременно умеет изъясняться на языке западного топ-менеджмента, тоже должен владеть некоторыми магическими приемами. И я могу, стоит мне только захотеть, прошептать им на ухо тайную формулу успеха. Разумеется, я преувеличиваю. Ни один бизнесмен, с которым я разговаривал, не верит в существование некой тайной формулы. Однако западных топ-менеджеров не удовлетворяют те поверхностные объяснения, которыми щедро снабжают на телевидении и в прессе так называемые эксперты в искусстве бизнеса по-японски. Они убеждены, что тут должно существовать нечто большее, чем Japan Incorporated. Это комиксы Шотаро Ишинамори, посвященные различным аспектам японской экономики. Западные менеджеры считают, что должны существовать корпоративные гимны, кружки качества и принятия решений на основе консенсуса. И они правы. За исключением частных случаев, те знания и понимания бизнеса, которые я, как японец, могу предложить, почти не имеют ничего общего с формулами и техниками. В качестве консультанта мне приходится работать со многими крупными японскими компаниями. Среди них немало таких, чей успех можно считать результатом превосходных стратегий. Но если взглянуть на ситуацию поближе, то обнаружится парадокс. В этих компаниях нет армии специалистов по планированию, нет детально разработанных, покрытых позолотой процессов стратегического планирования. Мало того, некоторые из них страдают от недостатка ресурсов, людей, денег и технологий, без которых, как кажется, невозможно реализовать маломальски амбициозную стратегию. Однако, несмотря на все эти препятствия, компании показывают на рынке отличные результаты. Из года в год они успешно отвоевывают рынок и зарабатывают прибыль. Как они это делают? Ответ простой. Компании могут не иметь специальных отделов стратегического планирования, но у них обязательно есть стратег, человек с выдающимся талантом, обычно основатель или кто-то из руководителей высшего звена. Часто, особенно в Японии, где нет специализированных школ бизнеса, эти гениальные стратеги не имеют официального образования в области делового администрирования. Некоторые из них никогда не посещали никаких курсов и не прочли ни одной книги о стратегическом планировании. Но они интуитивно понимают основные элементы стратегии. И еще, они обладают уникальным стилем мышления. Они видят динамичное взаимодействие компаний, клиентов и конкурентов. Из этого видения кристаллизуется всесторонний набор целей и планов действий. Понимание – вот ключевая составляющая этого процесса. А поскольку такое понимание творческое и часто разрушительное для устоявшегося порядка вещей, то вытекающие из него планы могут не выдерживать никакой критики с точки зрения аналитиков. Однако именно творческий элемент, который присутствует в этих планах, настойчивость и воля создавшего их разума, делают эти стратегии в высшей степени конкурентоспособными. И в Японии, и на Западе эта редкая порода прирожденных интуитивных стратегов вымирает или, по крайней мере, отодвигается на задний план рациональными, стратегическими и финансовыми плановиками, которые опираются только на цифры. Современные гигантские институты, как общественные, так и частные, в общем и целом не созданы для инноваций. Их системы и процессы ориентированы на постепенное улучшение. Делать лучше то, что уже делается. В США бесчисленные ограничения, налагаемые на деятельность корпораций со стороны государства, поощряют умение приспосабливаться и уничтожают последние стимулы для инноваций. В качестве примера можно привести резкий рост правительственных постановлений в 60-е и 70-е годы. Сторонники смелых и амбициозных стратегий очень часто обнаруживают себя отодвинутыми на задний план с клеймом неудачников, а награды достаются тем, кто лучше умеет работать в рамках системы. Такая ситуация особенно характерна для зрелых отраслей, где все действия и идеи движутся по узкой наезженной колее, вытесняя на обочину все новое и необычное. Напротив, молодые венчурные компании стремятся привлекать людей с гибким, нестандартным мышлением. Во все времена и во всех странах крупные институты стремятся развить собственную культуру. И успех человека зачастую тесно связан с тем, насколько хорошо он умеет к ней приспособиться. В наши дни большинство корпоративных культур превозносит логику и рационализм. Следовательно, в этих компаниях преуспевают аналитики, а не новаторы. Я могу утверждать, и это не пустые слова, что сегодня многие крупные корпорации в США, чтобы выжить, вынуждены планировать свои действия намного вперед и жестко контролировать все важные функции. Они детально описывают правила и процедуры, тщательно растолковывают каждому работнику, что можно и чего нельзя делать в каждой конкретной ситуации. Они устанавливают нормативы, анализируют риски и пытаются предусмотреть все непредвиденные обстоятельства. Да, процессы стратегического планирования в этих компаниях процветают, но стратегическое мышление увядает. Главная идея этой аудиокниги заключается в том, чтобы показать: успешные деловые стратегии являются результатом не строгого анализа, а особого стиля мышления. Мышление стратега, озарение и последующее упорство в выполнении задуманного, нередко доходящее до чувства исполнения долга, движут мыслительным процессом, который больше творческий и интуитивный, чем рациональный. Стратеги не отвергают анализ. На самом деле, без серьезного анализа им вряд ли удастся что-либо сделать, но они используют его только для того, чтобы стимулировать творческий процесс, протестировать возникающие идеи, изучить их стратегические последствия или обеспечить успешное внедрение диких идей с высоким потенциалом. Великие стратегии, подобно великим произведениям искусства или великим научным открытиям, требуют технического мастерства, чтобы их реализовать, но они рождаются из понимания и озарений, недоступных для сознательного анализа. Если это действительно так, если стратегическое мышление находится в глубоком противоречии с корпоративной культурой, как может зрелая компания восстановить свою способность создавать и реализовывать творческие деловые стратегии? Попытаюсь ответить на этот вопрос в специфическом японском контексте. В Японии имеются свои препятствия для появления смелых инновационных стратегий, но они не такие, как на Западе. В крупных японских компаниях продвижение по службе основано на трудовом стаже, поэтому даже самые блестящие сотрудники не могут быстро взлететь по корпоративной лестнице. Дослужиться до поста старшего менеджера можно только годам к 55. Руководителям компании обычно бывает за 60, а это намного больше того возраста, когда люди способны выдавать динамичные стратегические идеи. У творческих и активно настроенных молодых людей практически нет возможности повлиять на стратегию корпорации, что в результате стратегический застой или большая его вероятность. «Каким образом, — спросил я себя, — стратегическое мышление с его творческим натиском можно восстановить в таком типе корпоративной культуры? Каковы основные характеристики блестящего стратега и как они могут быть воспроизведены в японском контексте?» Ответ, к которому я пришел, предполагал формирование внутри корпорации группы молодых самураев, которые должны играть двоякую роль. С одной стороны, они должны быть настоящими корпоративными стратегами, давая волю своему воображению и предпринимательскому таланту, чтобы генерировать дерзкие и инновационные стратегические идеи. С другой стороны, они должны выполнять функцию штатных аналитиков, тестируя, систематизируя и определяя приоритетные идеи, помогая линейным руководителям внедрять одобренные стратегии. Мою идею с самураями очень успешно использовали некоторые японские компании. Такое решение проблемы не подходит для типичной американской или европейской компании. Но я считаю, что основные мои концепции позволяют решить проблему стратегического застоя в любой организации. Существуют способы, с помощью которых мышление стратега может быть воспроизведено или скопировано людьми, которым может не хватать таланта в этой области. Другими словами, хотя нет никакой секретной формулы построения успешных стратегий, существуют конкретные концепции и подходы, которые помогают любому человеку развить у себя такой стиль мышления, который рождает превосходные стратегические идеи. Соответственно, в этой аудиокниге нет никаких формул и рецептов. Вместо этого я постарался дать советы и подсказки, которые помогут вам развить умение и привычку мыслить стратегически. Несколько слов о содержании и структуре аудиокниги. За основу я взял свои публикации, в том числе такие работы, как «Корпоративные стратегии», «Компания McKinsey. Современный стратегический менеджмент», а также «Стратегический треугольник». Ссылаясь на свои сочинения как на источник, я никоим образом не хочу навязать вам мысль, что это я изобрел или открыл все стратегические концепции, которые вы встретите в этой аудиокниге. В том или ином виде многие из них являются общей интеллектуальной собственностью всех образованных представителей бизнеса в течение многих лет, с тех пор, когда они были четко сформулированы такими известными теоретиками, как Питер Друкер, Теодор Левитт, Майкл Портер и другими. Будучи больше творцом, чем читателем, я признаюсь, что не очень хорошо знаком с трудами признанных авторитетов, но не могу избежать влияния их идей. Цель аудиокниги – вернуть теорию на ее место. Второстепенная по отношению к творческой интуиции в наборе инструментов успешного стратега. Что касается структуры, то первая часть аудиокниги «Искусство стратегического мышления» посвящена основам мыслительного процесса. Сначала мы познакомимся со схемой процесса и исследуем его аналитическую составляющую. Потом рассмотрим направления, в которых может следовать стратег в поисках инновационных стратегий, а также природу самого поиска. Во второй части аудиокниги акцент перенесен на содержание. Показано, как фокусирование на разных углах так называемого стратегического треугольника «компания, потребители и конкуренты» приводит к построению разных стратегий. Объясняется различие между корпоративной стратегией и стратегией бизнеса. Кроме того, в этой части затрагивается спорная концепция управления портфелем продуктов, главного инструмента современного стратегического планирования, и его роль в разработке общекорпоративных стратегий. В третьей части анализируются факторы внешней среды, которые должны учитываться при стратегическом мышлении и построении стратегий. Дана краткая характеристика деловой среды Японии, описана природа стратегического прогнозирования. Наконец, обобщены мои идеи по поводу разработки успешных стратегий. Плохо или хорошо, но в целом подход к разработке бизнес-стратегий, представленный в этой аудиокниге, очень личный, а ответственность за многие спорные суждения всецело несу я. Часть первая. Искусство стратегического мышления. Глава первая. Анализ. Исходная точка. Как-то раз в моей почте попался буклет одной японской турфирмы, которая приглашала насладиться занятиями спортом среди сказочно-живописных красот природы. Реклама притягивала взгляд, обещая гольф, теннис, стрельбу из лука, езду на велосипеде, парусный спорт, любой вид спорта по вашему выбору, в идеальном для отдыха месте, в центре национального парка Исосима, знаменитого своим изрезанным скалами побережьем и выращиванием искусственного жемчуга. Поскольку я сам когда-то работал туристическим гидом, я знал, насколько утомительной может быть поездка из Токио на полуостров Сима. Ведь она занимает целый день, но реклама заинтересовала меня. График экскурсии был напряженным. Автобус отправлялся из Токио в 9 часов утра в субботу и прибывал в Исосима в 5 часов вечера, проехав более 200 миль. Следующее утро, как рекламировал буклет, отводилось на занятия спортом. В воскресенье после обеда в 14:30 автобус отправлялся назад и прибывал в Токио поздно вечером в половине 11-го. Мне показалось, что остается слишком мало времени на то, чтобы насладиться красотами природы, которые рекламировались в буклете, величественными, покрытыми лесом хребтами, соединяющими вершины гор, высоким голубым небом, лазурным морем и живописными маленькими бухтами, усеянными плотами с гирляндами раковин-жемчужниц. Мой карманный калькулятор подтвердил, что почти 43% всего времени тратится на поездку в автобусе. Сон, еда, душ, смена одежды и так далее занимают еще 40%. Следовательно, на занятия спортом и прогулки остается всего 6,5 часов. Или жалких 17% времени. Стоимость экскурсии составляла $125, что соответствовало немногим более $19 за час занятия спортом. Если взять, например, теннис, то лучше за полчаса доехать до какого-нибудь теннисного клуба в предместьях Токио, заплатить $12 и наслаждаться игрой целый день. Разумеется, турфирма продавала не только занятия спортом, а целый пакет, который состоял из ряда различных элементов, включая атмосферу. Но большинство людей платит $125 за пакет, не пытаясь определить, сколько они платят за каждый отдельный элемент и действительно ли совокупность всех элементов стоит этих денег. Для ответа на эти вопросы человеку нужно разобраться, что ему реально предлагают, выделить в пакете части и понять стоимость каждой. Из моего примера понятно, что если брать чистый спорт, то любитель тенниса получит за свои деньги в 10 раз больше, если останется в городе и поиграет на местном корте. Но, предположим, вы любите играть в теннис в окружении живописной природы. Кроме того, вы желаете насладиться красотами национального парка Исосима. В этом случае будут ли дополнительные соображения оправдывать цену? Ответ может быть «да» или «нет». Анализ позволит вам заменить навязанный другими способ приобретения пакета сознательным суждением и решением. Анализ лежит в основе стратегического мышления. Сталкиваясь с проблемами, тенденциями, событиями и ситуациями, которые на первый взгляд составляют гармоничное целое или воспринимаются как целое, стратег разделяет их на элементы. Затем, изучив значение каждого элемента, он заново собирает их таким образом, чтобы преимущество было максимальным. В бизнесе, как на поле боя, цель стратегии – это создать наиболее благоприятные условия, правильно выбирая моменты для атаки или отступления и всегда точно оценивая возможности компромиссов. Наряду с привычкой к анализу, мышление стратега отличается гибкостью ума, которая позволяет ему правильно реагировать на изменения ситуации, а не просто видеть тонкие различия между разными оттенками серого. Стратег стремится прежде всего четко понять характер каждого элемента. Затем он использует весь потенциал человеческого разума, чтобы объединить эти элементы наиболее выгодным образом. Явления и события реального мира редко соответствуют линейной модели. Следовательно, если нужно критически разобрать ситуацию и затем создать нужную структуру, то пошаговая методика, например, системный анализ, не работает. Здесь требуется в высшей степени нелинейный инструмент мышления – человеческий разум. Подлинное стратегическое мышление резко отличается от традиционного механического системного подхода, основанного на линейном мышлении. Но оно также отличается и от чисто интуитивного подхода, когда выводы делаются без какого бы то ни было рационального анализа. Существует три стиля мышления. Механическое системное мышление, интуитивное и стратегическое мышление. Допустим, у нас существует некая проблема. В результате мыслительных процессов, в соответствии с каждым из трех стилей мышления, получаются следующие варианты решения. В первом случае механическое системное мышление всего лишь перестановка элементов. Во втором случае интуитивное мышление – локальная оптимизация или видение деревьев, а не леса. В третьем случае стратегическое мышление, которое предполагает анализ элементов – радикальная трансформация или изменение конфигурации. Независимо от сложности проблемы, лучшее возможное решение предполагает сочетание рационального анализа, основанного на реальной природе вещей, и творческого синтеза имеющихся компонентов в новую структуру при помощи нелинейного мышления. Это всегда самый эффективный подход к разработке стратегий, цель которых – преодолеть трудности, использовать благоприятные возможности – и обеспечить победу на рыночной арене. Поиск сути проблемы. На первом этапе стратегического мышления определяется ключевая проблема. Любой человек при столкновении с проблемой пытается найти ее суть. Некоторые думают, что здесь работает любой способ, и найдут ли они эти причины, по большому счету, вопрос удачи. Я считаю, что дело тут не в удаче, а в отношении и методе. В решении проблем важно с самого начала сформулировать вопрос таким образом, чтобы облегчить поиск решения. Предположим, сверхурочная работа стала хроническим явлением в компании и отрицательно сказывается на прибыли. Если мы сформулируем вопрос следующим образом, что нужно сделать, чтобы сократить сверхурочную работу, многие ответы напрашиваются сами собой. Например, интенсивнее работать в рабочее время, сократить перерывы на обед и на кофе, запретить длинные личные разговоры по телефону. Именно так формулируют вопросы компании, которые пытаются снижать издержки и повышать качество своих продуктов при помощи кружков контроля качества, привлекая весь персонал. Они собирают идеи, изучают их, отбирают лучшие и затем составляют программы улучшений. Но такой подход имеет ограничения. Вопросы формулируются не в направлении решения, а скорее для нахождения средства против симптомов. Возвращаясь к проблеме сверхурочной работы, попытаемся сформулировать вопрос иначе, чтобы он был ориентирован на решение. Он будет звучать так. Достаточно ли в компании рабочей силы, чтобы выполнять всю необходимую работу? На этот вопрос ответ может быть или да, или нет. Для ответа «да» потребуется провести серьезный анализ, в том числе сравнение с другими компаниями той же отрасли. Анализ изменения рабочей нагрузки на сотрудника за определенный период, уровня автоматизации и компьютеризации и их экономической эффективности. Если после тщательного изучения статистических данных об объеме продаж, прибыли на сотрудника, соотношение между основной и вспомогательной рабочей силой, проведение сравнения с другими компаниями и так далее, ответ будет «нет», то есть в настоящее время компания испытывает нехватку рабочей силы. Это будет равносильно решению первоначальной проблемы. Правильность такого решения увеличить персонал будет подтверждена всеми стандартными управленческими индикаторами. Если компания внедрит это решение, она с большой вероятностью достигнет желаемого результата. Таким образом, объективный анализ поможет избежать эмоциональных дискуссий. Но это не единственный вариант формулировки этого вопроса. Мы можем спросить и так, соответствует ли способности работников характеру выполняемой ими работы. Эта формулировка, как и предыдущая, ориентирована на вариант решения. В этом случае отрицательный ответ будет означать нехватку подходящего персонала. Это говорит о том, что решением проблемы может быть либо обучение имеющихся сотрудников, либо наем более квалифицированных. Ответ «да» укажет на то, что корень проблемы хронической сверхурочной работы не в характере работы, а в объеме рабочей нагрузки. Следовательно, решением проблемы будет не обучение, а наем дополнительного персонала. Если задаются правильные вопросы в ориентированных на решение формулировках, и если проводится надлежащий анализ, конечный ответ, скорее всего, будет одинаковым, даже если его поиск начинается с разных вопросов, и если к нему приходят разными путями. В обоих случаях вопрос о характере и объеме работы проливает свет на источник проблемы и показывает путь к ее решению. Очень важно правильно сформулировать вопрос. Люди, которые обучены и мотивированы правильно формулировать вопросы, не выдвигают расплывчатых предложений об улучшении, которыми зачастую набиты ящики для распредложений. Они приходят с конкретными практическими идеями. Не умея находить суть проблемы, многие современные топ-менеджеры испытывают неуверенность в своих силах и заставляют испытывать то же самое своих подчиненных, усилия которых заканчиваются неудачей и разочарованием. Вопросы, ориентированные на решение, можно задавать только в том случае, если суть проблемы определена и осмыслена. Четкое понимание сути проблемы буквально подталкивает разум к разработке творческих решений. Напротив, нашему творческому мышлению трудно решать задачи, которые не ясны или плохо сформулированы. Запомните, чем с большим попустительством человек привык относиться к расплывчатым решениям, полумерам и тому, что британцы называют «сделать кое-как», тем более небрежно и неточно он формулирует вопросы. Вот почему выход на критические компоненты проблемы, другими словами, определение сути проблемы, самый важный этап в нахождении решения. Ключ на этой первоначальной стадии – это сузить проблемы путем тщательного изучения наблюдаемых явлений. Сужение проблем. Следует применить следующую классификацию конкретных явлений. Сначала выделяем конкретные явления. Первое. Увеличение среднего возраста сотрудников. Второе. Система повышения по службе на основе стажа. Третье. Низкая мобильность персонала между подразделениями. Четвертое. Снижение трудовой дисциплины среди молодых сотрудников. Затем сужаем или классифицируем эти четыре позиции. Получается, проблемы, связанные с персоналом. Идем дальше. Пятое. Увеличение числа руководителей. Шестое. Увеличение затрат на персонал. Седьмое. Задержки в разработке новых продуктов. Опять сужаем эти позиции. Получается, проблемы, связанные с издержками. Увеличение числа руководителей можно включить и в предыдущий блок проблем, связанных с персоналом. Восьмое. Падение рентабельности. Девятое. Увеличение числа нерентабельных продуктов. Сужаем две последние позиции. Это стратегические проблемы. Падение рентабельности и увеличение нерентабельных продуктов также можно включить в предыдущий блок «Проблемы, связанные с издержками». А можно вынести в отдельный блок «Стратегические проблемы». Итак, из 9 пунктов у нас осталось только 3. Проблемы, связанные с персоналом, проблемы, связанные с издержками, стратегические проблемы. Переходим к осмыслению этих проблем. В первом случае проблемы, связанные с персоналом, их суть в отсутствии гибкости в организации. Проблемы, связанные с издержками, возникают в связи с высокими издержками по сравнению с конкурентами, а стратегические проблемы связаны с негибкостью корпоративной стратегии. Теперь определяем подход предельно конкретно и точно. В первом случае это план реорганизации компании. Во втором – план повышения рентабельности и, в третьем, изменение стратегического подхода. Я проиллюстрировал один из методов, который часто используется стратегами в процессе осмысления. В данном случае этот метод применен в отношении крупной зрелой компании, которая столкнулась с проблемой снижения своей конкурентоспособности. Прежде всего, с помощью мозгового штурма и опросов определяются области, в которых компания уступает своим конкурентам. Затем эти области объединяются в группы, конкретные явления, на основе общих для них факторов. Далее явления, имеющие общие факторы, объединяются в блоки. После этого определяется ключевая проблема для каждого блока. Прежде чем найти решение общей проблемы, необходимо понять ее суть. А процесс осмысления позволяет нам выйти на критические компоненты проблемы без риска упустить что-либо важное. После завершения осмысления нужно выбрать правильный подход к поиску решения. Когда будет определено окончательное решение, нужно разработать программу его внедрения и составить подробный план действий. Ни одно решение, каким бы идеальным оно ни было, не принесет пользы, пока не будет реализовано на практике. Многие компании пытаются срезать углы между выявлением сути проблем и непосредственным внедрением решений, пропуская промежуточные шаги, подготовку операционных улучшений и разработку плана действий. Но даже самые выдающиеся линейные руководители вряд ли сумеют превратить абстрактный план в конкретные действия одним взмахом руки. Чуть позже мы остановимся на примерах промежуточных шагов более подробно. Пока же достаточно запомнить, что процесс осмысления, за которым следуют шаги в направлении конкретных улучшений, неотъемлемый элемент поиска сути проблем. План действий включает 10 этапов стратегического мышления. Рассмотрим их. Первый этап – обозначить конкретные явления. Второй – их классификация. Третий – осмысление. Четвертый – определение подхода. Пятый – предварительная формулировка предполагаемых решений. Шестой этап – утверждение или отклонение предполагаемых решений на основе исчерпывающего анализа. Седьмой – появление окончательного решения. Восьмой – придание решению конкретной формы. Девятый – разработка плана действий. И десятый этап – реализация плана линейными руководителями. Первые четыре этапа – это поиск решения. Остальные этапы – планирование для реализации. Между восьмым и девятым этапами, между пунктом придания решению конкретной формы и пунктом разработка плана действий, происходит типичное короткое замыкание. Об этом следует помнить. Беспроигрышная методика. Предположим, что мы лишь приблизительно представляем, в чем суть общей проблемы. Как можно определить ее, не тратя много времени? Люди, обладающие талантом интуитивно находить суть проблемы, большая редкость. К счастью для всех остальных, это можно делать, следуя определенному методу. Люди, которые имеют опыт программирования или занимались структурированием проблем, хорошо знакомы с таким инструментом, как дерево решений. Общая проблема разбивается на два или большее число подвопросов, которые дополняют друг друга и охватывают все поле возможных решений. Затем этот процесс повторяется для подвопросов и так далее, пока не достигается уровень, на котором подвопросы поддаются решению без разделения на составляющие. Таким образом, даже та проблема, которая изначально казалась слишком сложной и большой, постепенно разбивается на серию мелких и конкретных проблем. Секрет здесь в том, что каждый конечный пункт должен содержать задачу, которую можно решить, а полученные результаты должны быть четкими и поддающимися оценке. Рассмотрим пример. В компании резко снижается конкурентоспособность продукта А. Причина – высокие затраты. Необходимо уменьшить затраты. Но как? Анализ прошлых тенденций и изменений внешней среды компании и продукта А помогут ответить на этот вопрос. Дерево решений. Чтобы не тыкать пальцем в небо, пытаясь найти решение на основе своего опыта или интуиции, без анализа объективных факторов, стратегический мыслитель возьмет чистый лист бумаги и нарисует дерево решений. Смотрите приложение первое в буклете к аудиокниге. Рассуждать стратег будет следующим образом. Если стоимость продукта А слишком высока, сначала нужно обратить внимание на его конструкцию. Если продукт производится в соответствии с существующими техническими условиями и слишком дорогой, чтобы быть конкурентоспособным, очевидно, он имеет избыточный запас прочности. Но это не означает, что нужно прекратить анализ и изменить конструкцию. Прежде чем это делать, изучим основные требования и предпочтения потребителей, а затем оценим, какую долю рынка можно потерять и как это отразится на прибылях, если продавать конструктивно сложный продукт А по более высокой цене, которая отражает реальную стоимость его производства. Если мы уверены, что продукт А может приносить достаточную прибыль даже в таком узком сегменте рынка, нужно переместить анализ в область маркетинга. Возможно, целесообразно запустить крупную рекламную кампанию, чтобы убедить целевой сегмент потребителей, что высокая цена продукта А отражает его высокое качество. Компании Volvo, Porsche и Mercedes-Benz продают свои машины именно таким образом, успешно перекладывая их высокую себестоимость на плечи покупателей. Но предположим, что из-за проводимой политики ценообразования или небольшого размера рынка мы не можем переложить высокую себестоимость продукта А на потребителей. В этом случае будет правильным прибегнуть к функционально-стоимостному анализу ФСА и функционально-стоимостному проектированию ФСП. Цель этих методик, которые применяются практически всеми японскими производителями как часть стандартного контроля деловых операций, исследовать и анализировать закупаемые материалы и комплектующие с точки зрения цены. Это позволяет учесть полученные результаты при планировании в таких областях, как снижение издержек и разработка новых продуктов. Закупаемые материалы и комплектующие исследуются на предмет соответствия их качества и надежности конструкции и назначению конкретного продукта, то есть проводится функционально-стоимостное проектирование. Определяется, насколько их стоимость приемлема для цены продукта. Это уже функционально-стоимостный анализ. Аналогично анализируются производственные процессы, структура себестоимости и поставщики. Вернемся к нашему примеру и предположим, что тщательное изучение компромисса между себестоимостью изделия и требованиями рынка приводит нас к выводу, что продукт А не может быть рентабельным в существующем виде. В этом случае функционально-стоимостный анализ и функционально-стоимостное проектирование помогут создать условия, которые позволят продукту А успешно конкурировать на рынке. Запомните, что рынок формирует продукт А и конкурирующие с ним товары. Цены производителей и различные сегменты потребителей, которым они предназначены, обусловлены конкурентной средой. Что если все производители на рынке производят похожие высококачественные продукты и предлагают их по относительно низкой цене, то есть довольствуясь небольшой прибылью? В этом случае для компании будет катастрофой изменить конструкцию продукта А, чтобы уменьшить его себестоимость. Даже если вы, допустим, замените пластиковый корпус на металлический, получившийся продукт будет восприниматься как менее качественный. Его вытеснят с рынка недорогие, высококачественные продукты, которые уже соперничают за благосклонность покупателей. Следовательно, методы ФСА и ФСП нельзя применять без учета реальной ситуации. Разработчики не могут удалиться в башню из слоновой кости и придумывать там экономичные модификации продукта А без учета ситуации на рынке. Лучший способ найти эффективный конкурентный ход – поставить рядом продукт А и самый успешный конкурирующий с ним продукт. Потом полностью разобрать их и скрупулезно сравнить все аспекты этих продуктов – конструкцию, количество деталей, качество материалов, компонентов и так далее. Это позволит узнать, какая именно часть или элемент продукта А определяют его высокую себестоимость. Затем, прибегнув к функционально-стоимостному проектированию, можно снизить стоимость этой части до уровня конкурента. Варианты изменения продукта после демонтажа и анализа показаны в приложении втором буклета к аудиокниге. Но исследование может показать, что несмотря на более высокую себестоимость продукта А, конкурирующий с ним продукт изготовлен из более качественных материалов или его конструкция лучше. В этом случае придется либо повысить технические требования к материалам, либо доработать конструкцию продукта А и смириться с более высокими затратами. Теперь я хочу немного отклониться от темы нашего разговора. Во многих компаниях такие виды деятельности, как проектирование, производство и продажа, разделены на организационном уровне. Причем эти подразделения больше сил тратят на защиту своих территорий, чем на поиск путей сотрудничества. В результате они не видят всех возможностей серьезного повышения прибыли, которые зачастую лежат в межфункциональных пограничных зонах. В рассмотренном нами примере ФСА и ФСП используются как инструменты, которые заставляют компанию обратить внимание на эти пограничные зоны. Как правило, группы инженеров используют ФСА и ФСП как внутренние процедуры для упрощения конструкции изделий. Но если их применить в более широком масштабе, как описано выше, они становятся мощными инструментами снижения себестоимости продукции. Некоторые продвинутые японские компании развили эту идею, бросая вызов устоявшемуся порядку вещей. Они разрабатывают продукт и производственные мощности с нуля на основе заранее заданной концепции продукта для четко определенной целевой группы потребителей. На таком подходе производство и проектирование с чистого листа или проектирование с нуля до стандарта, который будет готов принять пользователь, основан, например, успех автомобилей Civic компании Honda и копировальных аппаратов Ricoh. Давайте еще раз посмотрим дерево решений в приложении первом. Если мы предположим, что переменные затраты слишком высоки, то продолжим наш анализ и обратимся к дереву решений. Мы увидим, что решением проблемы может быть либо обучение персонала, либо улучшение методов закупок. Если же перепрыгнуть от симптома «высокие переменные издержки» к диагнозу «неэкономичные закупки» и затем принять меры на основе этого диагноза, то шансов решить проблему станет меньше. Как я уже говорил, процесс сужения проблемы при помощи дерева решений похож на методы, которые используются в программировании. Его можно сравнить с тем, как врач диагностирует заболевание шаг за шагом, перебирая различные варианты. Компания – это живой организм, и если болезнь затрагивает какую-то ее часть, это обязательно проявляется в виде снижения прибыли или потенциальной будущей прибыли, которая является источником энергии для роста и развития организма. Если руководство компании осознает серьезность симптомов, оно должно либо своими силами, либо с привлечением внешних консультантов найти причину проблемы, следуя той же процедуре, что и доктор, который обследует пациента. Структура прибыли. Предполагая, что затраты на продукт слишком высоки, дерево решений дает инструмент для анализа возможных причин. Но представим, что пока точно не установлено, что высокая себестоимость продукта действительно является проблемой. Пока наверняка известно, что существующие методы продажи продукта в данном сегменте рынка нерентабельны. Чтобы найти причину этого явления, вернемся немного назад. На этот раз мы начинаем с вопроса, насколько можно повысить рентабельность продукта А? Поскольку прибыль определяется продажной ценой, себестоимостью и объемом продаж, все три переменные необходимо считать одинаково приоритетными на первых этапах постановки диагноза, цель которого – повышение рентабельности. Станкостроительная компания обратилась ко мне с просьбой повысить рентабельность ее продуктов. Первым делом я составил диаграммы, представленные в приложении третьем буклета. Эти диаграммы применимы к большинству категорий продуктов и напрямую связаны с прибылью, основой любого бизнеса. Эти диаграммы можно использовать и в случае продукта А. Повышение рентабельности продукта А зависит от ответов на два вопроса. Первый вопрос. Можно ли зарабатывать больше прибыли на рынке? Второй вопрос. Можно ли повысить рентабельность продукта при существующей продажной цене, повысив внутреннюю эффективность, то есть благодаря снижению себестоимости? Первый вопрос может быть разбит на два подвопроса, как показано в первой диаграмме приложения 3А «Анализ прибыли». Это следующие подвопросы. Во-первых, можно ли увеличить объем продаж? Во-вторых, можно ли повысить цены? Чтобы ответить на эти подвопросы, нужно продолжить диаграмму прибыли, как показано на двух других диаграммах приложения 3Б и 3В, диаграмма прибыли для анализа возможностей увеличения рыночной доли и диаграмма прибыли для анализа гибкости ценообразования. В каждой диаграмме я привел примерный перечень пунктов, которые необходимо проанализировать для ответа на каждый из подвопросов. Каждый вид анализа требует серьезных навыков и опыта и может быть проведен только в том случае, если в вашем распоряжении имеется точная и исчерпывающая маркетинговая информация. Компании, которые понимают всю важность маркетинга, регулярно собирают маркетинговые данные и постоянно анализируют их. Компании, менее ориентированные на маркетинг, обычно собирают такую информацию от случая к случаю. Поэтому, чтобы проанализировать любой из указанных мной пунктов с надеждой на достоверные результаты, придется немало потрудиться, чтобы заполнить пробелы в потоке маркетинговых данных. Настоящая деловая стратегия не может быть построена на фрагментарном знании или анализе. Если такая стратегия и приводит к хорошим результатам, то только благодаря удаче или вдохновению. Настоящий стратег не полагается ни на то, ни на другое. У него есть более надежный рецепт успеха – сочетание аналитического метода и гибкости ума. Именно это я называю стратегическим мышлением. Я считаю, что эти две вещи дополняют друг друга. Чтобы стратегическое мышление работало, творило, ему необходим стимул в виде серьезного, проницательного анализа. В свою очередь, чтобы провести такой анализ, требуется пытливый ум, который умеет задавать правильные вопросы в ориентированной на решение формулировке. Анализ, который проводится только для подтверждения чьих-то устоявшихся представлений и предубеждений, не ведет к творческим решениям. На одной интуиции или чутье нельзя построить надежные бизнес-планы. Таким образом, успешная деловая стратегия – это всегда результат равновесия между аналитическим творчеством и творческим анализом. Глава 2. Четыре пути к стратегическому преимуществу. В этой аудиокниге я говорю о стратегическом мышлении не в абстрактном смысле. Моя задача – представить его с практической, утилитарной стороны, как инструмент для разработки эффективных деловых стратегий. Но прежде чем перейти к конкретике, вспомним, что же такое деловая стратегия. Как ни странно, но об этом часто забывают даже корпоративные специалисты по бизнес-планированию. Смысл деловой стратегии, ее отличие от других видов бизнес-планирования, создать реальное конкурентное преимущество. Если нет конкурентов, то нет потребности в стратегии, поскольку единственная цель стратегического планирования – позволить компании добиться наиболее эффективным образом устойчивого превосходства над конкурентами. Корпоративная стратегия, следовательно, подразумевает попытку наиболее эффективным путем усилить позиции компании по сравнению с конкурентами. Разумеется, положение дел в самой компании можно улучшить, ориентируясь на абсолютные критерии. Например, компания может снизить себестоимость своей продукции, используя функционально-стоимостное проектирование, или улучшить движение денежных средств, сократив период погашения дебиторской задолженности. В случае успеха такие усилия могут принести дополнительные финансовые ресурсы благодаря повышению рентабельности. Это приведет к расширению спектра возможных стратегий, которые отныне доступны компании в борьбе с конкурентами. Такие операционные улучшения могут рассматриваться как часть деловой стратегии. Но я считаю, что термином «стратегия» необходимо обозначать действия, направленные непосредственно на усиление позиции компании. Мы должны различать эти действия и действия, которые нацелены на достижение операционных улучшений, повышение рентабельности, упрощение организационной структуры, внедрение более эффективных методов управления или лучшее обучение персонала. Я делаю акцент на различии между относительной и абсолютной силой компании. С внутренней слабостью или неэффективностью обычно готовы мириться, по крайней мере, какое-то время. Но ухудшение позиции компании относительно конкурентов может поставить под вопрос само ее существование. По сути, рентабельность компании начинают контролировать ее конкуренты. И в этой ситуации нормальное управление коммерческим предприятием невозможно. Еще одна причина различия между относительной и абсолютной силой компании заключается в том, что корпоративная стратегия требует особого стиля мышления. Когда человек пытается создать или сохранить относительное превосходство над опасным конкурентом, его ум функционирует иначе, чем в том случае, когда стоит задача провести внутренние улучшения, ориентируясь на некую абсолютную модель. Это разница между идти в бой и сесть на диету. В реальном мире бизнеса совершенные стратегии не требуются. Значение имеет, как мы увидели, не игра в абсолютном выражении, а игра относительно конкурентов. Хорошая стратегия, следовательно, та, благодаря которой компания может получить значительное преимущество над конкурентами при допустимых для себя издержках. Найти путь к осуществлению этого – настоящая задача стратега. Как стратег решает эту задачу? По сути, существует четыре основных способа, четыре стратегии для усиления позиции компании относительно позиций ее конкурентов. Первая стратегия. Компания может перераспределить имеющиеся ресурсы, чтобы усилить определенные функции или операции и увеличить свою рыночную долю и рентабельность. Если руководство распределяет ресурсы аналогично тому, как это делают конкуренты, относительная позиция компании не меняется. Суть данного метода – определить ключевые факторы успеха КФУ в рассматриваемой отрасли или бизнесе и затем сконцентрировать ресурсы в конкретной области, где компания видит возможность добиться наиболее существенного стратегического превосходства над соперниками. Даже если компания располагает такими же ресурсами, как конкуренты, зачастую она может добиться впечатляющего успеха, если сумеет направить эти ресурсы в одну критическую точку. Этот метод я называю «стратегия ключевых факторов успеха». Вторая стратегия. Даже если компания не имеет никаких изначальных преимуществ перед своими конкурентами, а в сражении за КФУ в данной отрасли или бизнесе позиции всех участвующих сторон примерно равны, в некоторых случаях можно добиться относительного превосходства, используя любое различие в конкурентных условиях компании и ее соперников. Стратег должен использовать либо технологию и сеть сбыта продуктов, в которых компания не конкурирует непосредственно со своими целевыми конкурентами, либо любое другое различие в структуре активов компании и ее конкурентов. Я называю этот метод «стратегия относительного превосходства». Третья стратегия. Если главный конкурент компании занимает прочные позиции в зрелой, медленно растущей отрасли, потеснить его бывает довольно трудно. Иногда единственный выход – это нестандартная стратегия, направленная на подрыв ключевых факторов успеха, на которых основано преимущество конкурента. Отправная точка такой стратегии – поставить под сомнение предпосылки, которые приняты при ведении дел в этой отрасли или на рынке, разрушить статус-кво и таким образом создать совершенно новое и мощное конкурентное преимущество. Этот подход получил название «стратегия агрессивных инициатив». Четвертая стратегия. Даже в условиях жесточайшей конкуренции внутри отрасли или бизнеса можно добиться успеха в конкурентной борьбе путем инноваций, которые могут означать создание новых рынков или новых продуктов. Оба варианта предполагают активную разработку рынка в конкретных областях, которые не заняты конкурентами. Я называю этот метод «стратегия стратегических степеней свободы». Главное в каждом методе не делать на одном поле боя того, что делают конкуренты. Например, развязывание обычной войны цен, к которой легко могут присоединиться конкуренты, не только отрицательно скажется на рентабельности индустрии в целом, но может задушить компанию-стратега. Предельное сокращение производственных издержек, когда используется любая возможность замены материалов и снижаются стандарты качества ради повышения текущей рентабельности, не менее разрушительная тактика, поскольку со временем снизится доверие потребителей к продукту, а следовательно и конкурентоспособность компании. Цель этих четырех методов стратегического планирования – создать такую конкурентную ситуацию, в которой ваша компания сможет получить относительное преимущество при помощи действий, которые конкурентам будет сложно повторить или нейтрализовать, и наращивать это преимущество. Своими выдающимися успехами японский бизнес немало обязан указанным методам. В следующих четырех главах мы остановимся на каждом методе, чтобы посмотреть, как их применяли в конкретных компаниях. Я буду подробно рассматривать концепции, которыми должен оперировать стратег, мыслительные процессы, которые он должен использовать, а также какие решения и программы должны появляться в результате. Сами по себе концепции ключевых факторов успеха, относительного превосходства, агрессивных инициатив и стратегических степеней свободы могут казаться простыми и не требующими подобного внимания. Но когда эти концепции сформулированы и используются как привычные инструменты в повседневном деловом мышлении, многие ситуации, которые могли восприниматься как мучительные дилеммы или непреодолимые трудности, предстают как увлекательные и стимулирующие вызовы. Итак, перейдем к изучению каждого из четырех вариантов создания превосходных стратегий. Глава 3. Фокусирование на ключевых факторах. Когда ресурсы, деньги, люди и время находятся в таком дефиците, как сегодня, нужно сконцентрировать их на ключевых функциях или операциях, определяющих успех в конкретном бизнесе. Распределение ресурсов, так же как у конкурентов, не даст вам никаких конкурентных преимуществ. Но если вы определите области, которые содержат ключ к успеху в вашей отрасли, и примените к ним правильное сочетание ресурсов, вы обеспечите себе реальное конкурентное превосходство. Выделить эти ключевые факторы успеха не всегда просто. В сущности, в распоряжении стратега два метода. Первый – проанализировать рынок как можно более творчески, чтобы выявить его ключевые сегменты. Второй – определить, что отличает компании-победителей от компаний-аутсайдеров, и затем проанализировать эти различия. Сегментирование рынка. В приложении 4 буклета, где приведена продуктово-рыночная матрица одной японской судостроительной компании, показано, каким образом эта компания сегментировала свой рынок, прежде чем решить, где сосредоточить свои главные ресурсы. В левой колонке перечислены ее продукты – танкеры и грузовые суда. Обратите внимание, что компания не рассматривает танкеры как однородную группу, а выделяет несколько категорий согласно размерам. Точно так же ее грузовые суда квалифицируются по уровню добавленной стоимости, а именно потому, какие грузы они предназначены перевозить, дорогие, средней стоимости или дешевые, поскольку суда для перевозки дорогих грузов можно продать в два раза дороже, чем суда для дешевых грузов. Группы потребителей для каждой категории товаров различаются по своим характеристикам. Например, европейские клиенты первого класса отличаются от европейских клиентов второго класса по важности и характеру заказов, а греческие судовладельцы первого класса ведут себя совершенно иначе, чем мелкие греческие владельцы судов. Сегментировав общий рынок судостроения подобным образом, компания смогла выделить широкий спектр продуктово-рыночных сегментов и определить стратегически важные для себя. На следующем этапе она разработала продуктово-рыночные стратегии для ключевых рыночных сегментов и назначила ответственных за их реализацию в каждом сегменте. Например, для работы с греческими судовладельцами первого класса компания назначила регионального менеджера, эксперта по большим балкерам. Сформулировав стратегии и распределив ответственность за их реализацию, компания разработала экономическое обоснование, рассчитала вероятную отдачу от предлагаемых стратегий для каждого сегмента. Затем суммировала все требования по ресурсам. На последнем этапе были определены приоритеты в соответствии с доступными корпоративными ресурсами. Другая японская компания, производитель вилочных автопогрузчиков, сегментировала рынок к немалой для себя выгоде. Эта компания сначала поняла, что в разных сегментах рынка автопогрузчиков предъявляются разные требования к продукту и его характеристикам, и что нужды 4 из 5 ее клиентов может удовлетворить машина, стоимость производства которой на 20% меньше стоимости производства машины, предназначенной удовлетворить требованиям всего рынка. После того, как компания сегментировала свой рынок и определила требования каждого сегмента, она решила сосредоточиться на клиентах, которые работают в розничной торговле и строительстве. Более требовательные сегменты клиентов, занимающихся погрузо-разгрузочными работами в портах и транспортировкой леса, компания оставила конкурентам. Это позволило ей запустить недорогую, разработанную на основе функционально-стоимостном проектировании линию продуктов для четко определенного целевого сегмента, где она в скором времени заняла лидирующие позиции. Определение различий между победителями и проигравшими. Второй, возможно, более нестандартный подход к определению ключевых факторов успеха – узнать, чем отличаются победители от проигравших и почему. Обратимся снова к японским производителям автопогрузчиков. С точки зрения сегментации потребителей – эта отрасль резко отличается от отрасли грузовых автомобилей. 70% всех продаж грузовых автомобилей приходится на 3 отрасли потребителя, а покупатели вилочных автопогрузчиков распределены по широкому спектру отраслей. На 3 главных покупателей грузовых автомобилей приходится не более 30% всех продаж автопогрузчиков. Представим, что компания, которая производит и успешно продает грузовые автомобили, решает заняться продажей автопогрузчиков. Что произойдет? Продавцы, которые привыкли работать только с 3 главными отраслями, покупателями грузовых автомобилей, найдут среди них относительно немного желающих купить автопогрузчики. Они упустят остальные 70% рынка, и их продажи автопогрузчиков будут весьма скромными. Но и компания с хорошей сетью сбыта для автопогрузчиков тоже вряд ли преуспеет, если попытается продавать грузовые автомобили по привычной схеме. Хотя охватывается весь рынок грузовых автомобилей, компания не будет фокусироваться на 3 ведущих отраслях-покупателях, за счет которых можно захватить значительную долю рынка. Надо ли удивляться, что компании, имеющие большие доли на рынке автопогрузчиков, использует сети сбыта, которые предназначены исключительно для продажи автопогрузчиков. В то же время их коллеги, использующие общую сеть сбыта и для грузовых автомобилей, и для автопогрузчиков, добились гораздо меньших успехов. Компании, которые не поймут этого важного факта, рискуют быть полностью вытеснены с рынка конкурентами, которым хорошо известен этот ключевой фактор успеха. Я знаю компанию, которая избежала подобной участи, вовремя осознав этот факт и переключившись на сеть сбыта, предназначенную исключительно для продажи автопогрузчиков. Разумеется, в разных отраслях ключевые факторы успеха находятся в разных функциях, областях, каналах сбыта и так далее. Как свидетельствуют данные таблицы, приведенные в приложении 5 буклета, ключевые факторы, которые обеспечивают высокую прибыль и хорошую рыночную долю в указанных отраслях, приходятся на разные этапы потока функциональных видов деятельности. Этот поток начинается с добычи сырья и заканчивается предоставлением услуг потребителям. Например, в урановой отрасли важный этап – добыча сырья, потому что низкокачественная руда требует более сложной и дорогостоящей обработки. А поскольку цена на уран одинакова и не зависит от производителя, выбор источника урана по сути определяет прибыль каждого производителя. В производстве каустической соды, наоборот, решающим фактором является производственная технология. Ртутный метод более чем в два раза эффективнее метода полупроницаемых мембран для получения соды того же качества. Поэтому прибыль компании, которая использует последний метод, будет меньше прибыли конкурентов, как бы она ни старалась снизить дополнительные издержки. Следовательно, выбирая технологию полупроницаемых мембран, производитель соды изначально соглашается занять менее выгодное положение относительно конкурентов. Разумеется, в приведенной выше модели, как и в любой другой, существуют исключения. Иногда в эти базовые принципы может вмешиваться государственное регулирование. Например, создается режим наибольшего благоприятствования для менее экономически привлекательной, но более экологически чистой технологии, которая позволяет уменьшить загрязнение ртутью. Еще один интересный пример ключевого фактора успеха мы видим у производителей лифтов. В Японии ни у кого не хватает терпения ждать по несколько часов, пока его спасут из застрявшего лифта. Поэтому, когда компания решает войти в этот бизнес, она автоматически обрекает себя на внедрение и поддержание дорогостоящей сервисной сети. Это, так сказать, обязательный вступительный взнос. А затраты на сервисное обслуживание – это решающий фактор, который определяет рентабельность любой компании, производящей лифты. Ключевые факторы успеха. Знание плюс действие. Пытаясь определить ключевые факторы успеха, КФУ, для конкретной отрасли или бизнеса, стратег должен скрупулезно исследовать всю вертикальную цепочку рассматриваемой системы, от закупки сырья до послепродажного обслуживания потребителей. В умах людей, которые непосредственно участвуют в какой-либо операции, все факторы обычно переплетаются между собой, складываются в сложную мозаику, скрывая отдельные этапы, из которых в действительности состоит эта операция. Выделить общую схему – первая задача стратега. Это не значит, что корпоративный стратег должен одинаково подробно проанализировать каждый этап деятельности компании, от закупки сырья до обслуживания потребителей. Попытка добиться решительного преимущества по всем фронтам приведет к перенапряжению корпоративных ресурсов, какими бы большими они ни были. К счастью, контроля над одним или двумя ключевыми этапами обычно достаточно, чтобы создать конкурентное преимущество. Интересно, что самый короткий путь к серьезному успеху – быстро перепрыгнуть в ряды лидеров. Для этого нужно как можно раньше сконцентрировать главные ресурсы на единственной стратегически значимой функции. Стать в этой функции по-настоящему профессиональным и конкурентоспособным. После этого нужно переместить консолидированные ресурсы на другую функцию, используя структуру прибыли, которую обеспечил достигнутый высокий статус. Все сегодняшние отраслевые лидеры начинали со смелого развертывания стратегии на основе КФУ. И наоборот, большинство проигравших компаний, хотя их деятельность может иметь поверхностное сходство с работой более успешных соперников, потерпели неудачу либо потому, что не сумели довести до совершенства функцию, в которой находится самый важный КФУ, либо потому, что им не хватило педантичности и упорства использовать КФУ в полной мере. Успех не приходит автоматически только потому, что компания знает, где находятся ее ключевые факторы успеха. Стратег должен обладать смелостью, чтобы играть и идти на обдуманные риски. Стратегическое решение – это испытание, своего рода узкие ворота, через которые должна пройти компания, если она хочет завоевать превосходство в жесткой конкурентной борьбе, особенно при прямой конкуренции. Если вы сражаетесь с абсолютно равным соперником, эффективная и упорная работа в наиболее важных функциональных областях может быть единственным дифференцирующим фактором. Настойчивость компании Toyota в искоренении издержек и общекорпоративная программа совершенствования управления компанией Hitachi – это хорошие примеры превосходного исполнения стратегических решений. Глава 4. Использование относительного превосходства. Хотя линии продуктов редко бывают абсолютно идентичными, тем не менее практически любая компания может сравнить свой продукт с продуктами конкурентов, чтобы выявить уникальные достоинства своего. Эти преимущества можно использовать как основу для увеличения рыночной доли. Один из способов сравнить продукты – разобрать их на части, если изделия сборные, и проанализировать различия между ними и определить, где можно достичь относительного преимущества в цене или себестоимости. Предположим, что один из компонентов вашего продукта оказался более дорогим, но одновременно и более качественным, чем аналогичный компонент у конкурентов. Можно ли вам повысить розничную цену продукта, чтобы покрыть дополнительную стоимость этого дорогого компонента? Вы должны обсудить это со специалистами отдела маркетинга. Если они посоветуют вам не увеличивать цену, то ваши продавцы должны использовать это преимущество продукта как аргумент в пользу его покупки. Смотрите в буклете приложение 2 варианта изменения продукта после демонтажа и анализа. Интересный пример относительного превосходства можно увидеть в сфере производства и продажи цветных фотопленок. На японском рынке любительских фотопленок доминируют 3 компании. 2 из них – японские, Fuji, которые лидируют на рынке, и Sakura. В течение долгого времени рыночная доля Fuji стабильно увеличивалась, а доля Sakura неуклонно снижалась. Слепое тестирование показало, что проблема не в качестве продукта. Все беды Сакуры были связаны с неудачной словесной ассоциацией. Сакура на японском означает «цветок вишни», что вызывает в сознании нежный, расплывчатый образ с розоватым оттенком. Напротив, название Фуджи, естественно, ассоциируется со сверкающим голубым небом и белоснежной шапкой священной японской горы. Столь несчастливая ассоциация серьезно мешала компании Sakura. Но все ее попытки преодолеть этот стереотип при помощи рекламы были напрасны. Через какое-то время Sakura поняла, что ей надо проанализировать рынок со структурной и экономической точки зрения, а также с точки зрения потребителей, чтобы посмотреть, существует ли возможность создать конкурентное преимущество. Тут-то она и наткнулась на ключ. Сакура обнаружила, что ключом было растущее осознание покупателями значения стоимости пленки. Сотрудники, которые проявляли отснятые пленки, сообщали, что фотографы и любители обычно оставляли 1-2 неотснятых кадра на пленке с 36 кадрами, но почти обязательно пытались втиснуть несколько дополнительных снимков на пленку с 20 кадрами. Для Сакуры это был шанс. Она решила вывести на рынок пленку на 24 кадра по той же цене, что и пленка на 20 кадров. Дополнительные издержки компании вырастут незначительно, но главным конкурентом будет не просто придумать красивый ответный ход. Если они решат снизить цену на свои пленки на 20 кадров, Сакура была готова принять вызов. Ее цель была двоякой. Во-первых, воспользоваться растущим осознанием значения стоимости. Во-вторых, что гораздо важнее, привлечь внимание к экономическому аспекту, где она имеет относительное преимущество, и отвлечь внимание от имиджа, где она не могла победить. Механизм относительного превосходства. Одно из главных препятствий, с которым сталкивается компания при попытке конкурировать с известными гигантами, это их финансовая мощь. Если противостояние перейдет в открытую войну цен, немногим компаниям хватит ресурсов для долгого противостояния такому титану. Но еще труднее конкурировать с ним не в его основном бизнесе, а в бизнесе, который он считает побочным или которым занялся ради диверсификации. Гиганту ничего не стоит сконцентрировать все свои ресурсы на одном направлении и раздавить потенциального конкурента. Чтобы глубже понять рассматриваемый механизм, предположим, что два производителя, компании А и Б, конкурируют друг с другом, например, на рынке копировальных аппаратов. Доля компании А на рынке столь велика, что она может устанавливать почти монопольные цены. Ценообразование компаний асимметрично. Для мелких пользователей аппараты продаются по цене чуть ниже себестоимости. Вступительный взнос для новых, неопытных пользователей снижается преднамеренно, чтобы облегчить им покупку необходимого аппарата. Что происходит после того, как мелкий пользователь приобретет продукт компании А по цене ниже себестоимости? Компания А не испытывает особой любви к мелкому пользователю, убыточному для нее. Но, как правило, таким он остается недолго. Постепенно мелкий пользователь начинает привыкать к копированию. Таковы уж люди. Им свойственно стремиться к обладанию и безопасности. Поэтому начальники в офисе, где есть копировальный аппарат, почти неизменно приобретают привычку приказывать своим подчиненным скопировать почти каждый документ и подшить его на всякий случай, хотя этот документ может никогда и не понадобиться. Точно так же происходит и с компьютерами. Когда компьютерное время было дорогим, операторы тщательно проверяли вводимые данные, вплоть до того, что сначала все делали на бумаге. Теперь, когда стоимость времени снизилась, оно часто тратится впустую. Операторы больше не заботятся о проверке правильности введенных данных. Компьютер сам указывает на ошибку или проводит расчеты на основе ошибочных данных, и операторы даже не предполагают наличие ошибки, пока не получат на выходе полный абсурд. Следовательно, копировальные аппараты – это такой бизнес, где политика низких вступительных взносов приносит хорошие дивиденды. Но одновременно такая политика означает, что для крупных пользователей плата должна быть завышенной. А как еще может получить прибыль компания, которая не зарабатывает денег в сегменте мелких пользователей? В результате, благодаря хорошим доходам от средних и крупных пользователей, компания А получает вполне приличную прибыль. Но политика ценообразования компании А может потерпеть полный крах, если на арену выйдет ее многопрофильный соперник, компания «Б». Представим, что компания «Б» назначает цены в строгом соответствии с затратами. Ей вряд ли удастся перетянуть к себе мелких пользователей, так как им выгоднее покупать в компании «А», там для них цены ниже. Но в сегменте крупных пользователей компания «Б» имеет неоспоримое преимущество и может завоевать долю на рынке. Вскоре компания «А» обнаружит, что доля убыточных мелких пользователей у нее постепенно растет, а доля прибыльных крупных пользователей, соответственно, уменьшается. Как следствие, рентабельность компании «А» начинает снижаться, и скоро компания обнаружит, что находится в очень трудном положении. Поскольку копировальные аппараты – основной бизнес компании «А», единственный способ отвоевать потерянную рыночную долю в сегменте крупных пользователей – фактически скопировать у компании «Б» политику ценообразования. Однако такое изменение курса может серьезно навредить компании «А», потому что она подорвет фундамент своей структуры прибыли. Чем ожесточеннее компания «А» будет сражаться в каждом раунде, тем глубже будет увязать в трудностях. Если она будет экономить на мелких пользователях, то лишит себя плацдарма для восстановления в будущем. Ведь когда ее мелкие пользователи превратятся в крупных, они перейдут к компании «Б». Если компания «А» бросится сокращать издержки и проведет отчаянное снижение цен, ее соперник, разумеется, примет вызов и ввяжется в войну цен. Помимо бизнеса в сфере копировальных аппаратов, у него имеются другие крупные источники доходов, и он может позволить себе некоторые убытки для завоевания нового рынка. Таким образом, поле боя превратится для компании «А» в вязкую трясину, вырваться из которой очень непросто. Компания «Б» со своей стратегией относительного преимущества будет медленно, но верно приобретать контроль над всем рынком. При столкновении с подобной нечестной конкуренцией возможная стратегия для компании «А» – сражаться с компанией «Б» в ее главном бизнесе, пытаясь подорвать основные источники прибыли соперника, или, по крайней мере, продемонстрировать ему, что она готова ответить на агрессию. Я знаю случаи, когда одна машиностроительная компания построила успешную стратегию ценообразования. Эта компания научилась зарабатывать так много денег на послепродажном обслуживании, что смогла снизить цену на свои станки и таким образом увеличить свою долю на рынке. Ее главный конкурент долгое время концентрировал все усилия на продаже новых станков, пренебрегая долгосрочными инвестициями в систему обслуживания. И совершенно неожиданно он обнаружил, что теперь ему приходится сражаться на двух фронтах – низкие цены на новые станки и неприбыльные сервисные операции. Как правило, очень непросто победить в таком состязании постоянных затрат, основанном на разнице в структуре прибыли между двумя компаниями. Еще труднее выиграть у соперника, который сознательно эксплуатирует свое относительное превосходство. Позицию относительного превосходства можно создать в любой деятельности. Детальный анализ продукта и его рынка обычно могут выявить две или три такие возможности. Как правило, чтобы выйти на рынок с корпоративной стратегией, которую трудно скопировать конкурентам, компания либо разрабатывает совершенно новый продукт, либо использует позицию относительного превосходства. Разработка оригинальных новых продуктов не всегда входит в компетенцию корпоративного стратега, но рациональный, исчерпывающий анализ может подсказать путь к нестандартной стратегии, основанной на позиции относительного превосходства и эффективно использующей комбинацию имеющихся видов бизнеса и услуг. Глава 5. Применение агрессивных инициатив. Оружие стратега – стратегическое мышление, последовательность и упорство. Вооруженный этими качествами и опираясь на помощников, которые снабжают его необходимой информацией, стратег имеет все необходимое для создания четкой, красивой стратегии, которая устранит путаницу и ликвидирует узкие места, приведшие компанию к трудностям. Тут не нужны гениальные прыжки и удары. Задача стратега – найти идеи и решения, которые изменят рыночную ситуацию для компании, ее систему распределения ресурсов или любую другую область, где практики стали закостенелыми и неэффективными, и таким образом дадут компании толчок к движению в нужном направлении. Метод, который использует стратег, очень прост. Ставить под сомнение общепринятые предположения при помощи одного вопроса «почему?». Задавать этот вопрос надо тем, кто отвечает за существующий способ ведения дел, и задавать его до тех пор, пока им не станет плохо. Только так можно добраться до узких мест, которые преграждают путь к фундаментальным улучшениям, и, устранив их, сделать возможными серьезные прорывы в достижении целей бизнеса. В ситуации застоя очень трудно радикально изменить положение дел при помощи мелких операционных улучшений или методом «делать лучше». Как правило, застой наступает тогда, когда издержки и эффективность борьбы за ключевые факторы успеха достигают своего предела. Все попытки компании улучшить свои КФУ больше не приводят к заметному увеличению рыночной доли или рентабельности. И компания медленно дрейфует в одном направлении в течение многих лет, обычно деградируя. Когда компания достигает такой стадии, поиск стратегических мер становится императивом. Если требуется операционное улучшение, то, как мы видели в третьей главе, последовательный подход к ключевым факторам успеха – верное средство. Но чтобы вырваться из застоя, стратегу необходимы более радикальные меры. Для начала нужно предположить, что причина застоя кроется в том, что компания слишком жестко придерживалась ранее выделенных ключевых факторов успеха в отношении данного продукта или рынка. Например, одним из КФУ компаний Toyota и Kirin Beer является эффект масштаба в производстве и распространении. Но если более слабый соперник захочет изменить равновесие сил на рынке автомобилей или пива, сделав ставку на тот же КФУ, который принес успех известным гигантам, его грубо выбросят с рынка. Поэтому первый вопрос, который должен задать себе стратег, это: действительно ли ключевые факторы успеха остались неизменными? Нужно без колебаний поставить под сомнение общепринятые предположения, которыми руководствуется при ведении дел в отрасли. Эти предположения могут касаться производства, метода или процесса, распространения, сбыта и обслуживания или планирования номенклатуры продукции. Чем глубже человек вовлечен в каждую такую операцию, тем больше вероятность, что он не задаст себе вопросы типа «почему люминесцентные лампы должны быть длинными и тонкими? Почему мы смотрим кино в темноте? Почему фотографии должны проходить через стадию негатива, прежде чем будут напечатаны?» На первый взгляд, такие вопросы могут казаться слишком нереалистичными, чем-то вроде интеллектуальных игр, которыми развлекали себя философы Древней Греции. Но именно благодаря таким вопросам, которые бросают вызов общепринятому здравому смыслу, многие по-настоящему успешные компании смогли вырваться из, казалось бы, безнадежных конкурентных тупиков. Вот несколько примеров. На электроодеялах одного производителя бытовых электроприборов имелось предостережение не сворачивать и не ложиться поверх одеяла. Один из инженеров компании заинтересовался, почему никто до сих пор не придумал одеяло, на котором можно безопасно спать, когда оно включено в сеть. Вопрос инженера вылился в производство электропростыни, на которой можно безопасно спать. Кроме того, поскольку она изолирована постельным бельем, то расходует меньше электроэнергии, чем обычные электроодеяла, которые рассеивают половину вырабатываемого тепла в воздух. Производитель фотоаппаратов заинтересовался, почему нельзя встроить вспышку непосредственно в фотоаппарат, чтобы избавить пользователей от необходимости всякий раз искать и устанавливать это устройство. Задать этот вопрос означало ответить на него. Компания разработала 35-миллиметровый фотоаппарат со встроенной вспышкой. Успех был ошеломляющий. Новая модель буквально уничтожила японский рынок фотоаппаратов средней ценовой группы. Другой производитель фотоаппаратов задался вопросом, почему в проявку часто сдаются пленки, на которых нет ни одного отснятого кадра. Обнаружилось, что почти 50% японских женщин либо не умеют правильно вставлять пленку в фотоаппарат, либо боятся это делать. В результате компания разработала специальный механизм для зарядки пленки, который устранил необходимость вручную вставлять конец перфорированной пленки в барабан. Таити Оно из компании Toyota Motor засомневался, действительно ли необходимо накапливать большие количества комплектующих для производства. В результате компания внедрила компьютеризированную систему Kanban. Поставщикам комплектующих направляют производственный заказ с подробным указанием типов и количества изделий, а также точного времени, когда каждое из изделий должно поступить на сборку в соответствии с графиком сборки. Весь резерв комплектующих находится на конвейере, а основные запасы деталей хранятся на складах поставщиков вплоть до того момента, когда они потребуются на главной сборочной линии. Система производства точно вовремя хороша тем, что поставщики тоже используют ее, чтобы синхронизировать свое производство с графиком сборки. И если возникают какие-то неувязки, из-за которых останавливается работа на главном сборочном конвейере, руководитель вправе применить к виновному поставщику меры, чтобы как можно быстрее решить эту проблему. Дистрибьютор грузовых автомобилей обратил внимание, что его торговые агенты, как и большинство других торговых агентов в этой отрасли, делают основную массу звонков между 3 и 6 часами дня. Он заинтересовался, действительно ли в эти часы количество заказов резко увеличивается, и попросил провести быстрый анализ. Анализ показал, что время с 3 до 6 часов дня как раз самое неблагоприятное для звонков, поскольку именно в эти часы самая низкая доля успешных попыток – отношение числа продаж к числу звонков. Установив этот факт, руководство отказалось от жесткого контроля рабочего времени торговых агентов. Отныне сотрудникам разрешалось не заходить утром в офис, а сразу отправляться на свои территории, а вечером раньше уходить с работы. В результате компания значительно увеличила свою долю на рынке. Как видно из этих примеров, лучший способ вырваться из ситуации, которая стала неподвижной и закостенелой, сделать неожиданный ход. Для этого нужно пересмотреть одно за другим основные предположения, принятые в данном бизнесе, и определить, сохраняют ли они свою силу или, по крайней мере, продолжают ли оставаться жизненно важными для успешного существования бизнеса. Результаты такой смены направления в стратегическом мышлении могут быть впечатляющими. Запомните, основа этого метода – всегда ставить под сомнение то, что воспринимается как данность, задавая простой вопрос «почему?». Если вместо того, чтобы удовлетвориться первым ответом, человек требует объяснить причину этого и упорно продолжает спрашивать «почему?» 4 или 5 раз подряд, он обязательно доберется до фундаментального вопроса, ответ на который раскрывает все узкие места и источники проблем. Все великие изобретения прошлого родились благодаря таким пытливым умам. Чтобы научиться совершать подобные квантовые переходы на поле конкурентной борьбы, мы, простые смертные, можем взять хотя бы одну страничку из книги великих изобретений и много раз без устали задавать правильный вопрос. Глава 6. Использование стратегических степеней свободы. 4-й путь к превосходной конкурентной игре – это концепция стратегических степеней свободы, доступных для компании. Этот метод особенно хорошо работает у производителей потребительских товаров, а также производителей промышленных товаров, ориентированных на минимизацию себестоимости. Как правило, нельзя улучшить одновременно все аспекты деятельности компании. Это возможно только в том случае, если имеющиеся ресурсы, время, силы и внимание не ограничены. А поскольку такого почти никогда не бывает, то любой реальный план стратегического улучшения должен быть разработан с учетом этих ограничений. Это значит, что вам необходимо выбрать конкретное направление, в котором вы будете идти к успеху. Понятно, насколько важно правильно выбрать это направление. И одним из главных критических факторов, определяющих этот выбор, является имеющийся простор для движения или развития компании в рассматриваемом направлении. Если стратегию ключевых факторов успеха, которые мы обсуждали в третьей главе, можно охарактеризовать как поиск ключевого фактора в деятельности компании, то концепция стратегических степеней свободы – это определение простора для стратегического маневра вокруг конкретного ключевого фактора. Возьмем, к примеру, компанию, работающую в области высоких технологий. Понятно, что ее ключевой фактор успеха находится в сфере технологий. Но пока не будет понятно, в каком направлении технологических инноваций имеется возможность для стратегических шагов, значимое улучшение будет невозможно. Предположим, что у некой автомобилестроительной компании такое направление уже определено. Чтобы увеличить долю своих автомобилей на рынке, компании нужно улучшить их безопасность. Если рассматривать эту проблему с точки зрения кузова, возможности для конструктивных изменений для большей безопасности лежат в разных областях, а именно улучшение обзора, оснащение приборами, системы вентиляции, установка ортопедических сидений, которые препятствуют усталости, улучшение тормозной системы и подвески, укрепление структуры кузова для лучшего поглощения энергии удара и так далее. Выбор критических направлений. Хотя теоретически факторов, влияющих на безопасность движения, много, в частности, дороги, дорожные знаки, не все они находятся во власти производителя автомобилей. На практике возможности производителя довольно ограничены. А если учесть экономическую эффективность и возможные ответные действия конкурентов, то четко выделяется несколько направлений или целей, выбрав которые производитель, вероятнее всего, придет к желаемым результатам. Термин «стратегические степени свободы» в моей интерпретации обозначает оси, вдоль которых можно построить успешную деловую стратегию. Например, в случае с автомобилями можно сказать, что здесь имеется две степени свободы – конструктивные улучшения в аспектах промышленного дизайна и в механической системе. Стратегические степени свободы оцениваются с целью избежать напрасной траты времени и денег, которые неизбежны, если руководство не сумеет с самого начала определить главное направление улучшений. Сначала нужно увидеть всю картину целиком и затем спросить, на каком направлении необходимо сконцентрировать ресурсы, чтобы извлечь максимальную выгоду из использования ключевых факторов. Важным элементом концепции стратегической степени свободы является целевая функция, значение или переменная, которую нужно максимизировать. Целевой функцией производителя может быть прибыль, скажем, в размере 15% на инвестиции акционеров в течение ближайших 5 лет. Целевой функцией руководителя может быть повышение по службе или желание заработать $1 000 000 до того, как ему исполнится 40 лет. Целевая функция потребителя может быть сформулирована как его ожидание от продукта. В каждом случае на целевую функцию влияют независимые факторы или стратегические степени свободы. Следовательно, стратегические степени свободы являются отправной точкой и движущей силой стратегического мышления. Примеры. Рассмотрим пример производства кофе. Допустим, что при исследовании рынка мы установили, что целевая функция наших потребителей – превосходный вкус. Что мы можем сделать, чтобы дать им это? От чего зависит вкус кофе? Если подумать, то здесь задействовано множество разных факторов. Сорт и качество кофейных бобов, тип обжарки, тонкость помола, время между помолом и варкой, жесткость воды, ее температура, режим контакта между водой или паром и молотым кофе, время между варкой и употреблением и так далее. И это далеко не все факторы, которые могут изменить вкус кофе. Факторы, которые не подконтрольны производителю, не считаются степенями свободы. Однако некоторые, например, жесткость воды, хотя и находятся под контролем производителя, в кофеварку можно вставить многоразовый фильтр, традиционно ускользают от его внимания. Это значит, что мы не используем все степени свободы, доступные для улучшения целевой функции потребителя, его вкуса. Не надо продолжать думать в рамках традиционных альтернатив, вставить ситечко или фильтр, что предпочтут потребители, стекло или алюминий. Нужно найти неиспользованные степени свободы и спросить, какие возможности они скрывают. Правда ли, что А лучше Б, а В лучше Г? Эти вопросы могут напрашиваться сами собой, но только выйдя за их пределы и рассмотрев другие факторы, можно найти источник настоящего конкурентного отличия. В приложениях 6, 7 и 8 буклета, в которых содержатся модели разработки нового продукта с гарантией успеха целевых функций производителя и потребителя, показано, как концепции стратегических степеней свободы и критических целей можно применить к разработке инновационного продукта в другой категории потребительских товаров – микроволновых печей. Или возьмем другой пример из автомобильной промышленности. Какова здесь целевая функция потребителя? Можно сказать, что его целевая функция – свободно и автономно перемещаться из одного места в другое как можно быстрее, как можно дешевле и при этом как можно меньше уставать. Современные автомобили явно не удовлетворяют этим условиям, поскольку они ограничены, в том числе наличием дорог и дорожными условиями. Идеальная машина, следовательно, та, которая способна двигаться по прямой. Однако производители автомобилей не вкладывают деньги в разработку вертолета-мобилей, которые могли бы избавить людей от необходимости приспосабливаться к земной поверхности. Кажется, они по-прежнему считают, что их главный противник – железная дорога. Поэтому они довольно часто лоббируют инвестирование государственных средств в скоростные автострады, а не в общественный транспорт. Аналогично, наручные часы – далеко не лучший способ удовлетворить целевую функцию «знать время». Например, в деловой части Токио не нужны наручные часы, потому что там повсюду много часов. Кровать – лучшее приспособление для сна. Компрессорный кондиционер воздуха – лучшее устройство, чтобы охладить помещение. Ответы не так очевидны, как кажется. При формулировании продуктово-рыночной стратегии вопрос, удовлетворяет ли полностью наша продуктовая линия настоящую цель пользователя, и нет ли других, возможно, лучших способов удовлетворить эту цель, оказывается очень полезным. Индустрия любительской фотографии дает нам еще один интересный пример. Здесь целевая функция потребителя – это получать отличные снимки по разумной цене. Для максимизации этой целевой функции, то есть увеличить выгоду потребителя, производитель может выбрать разные варианты. Существует по меньшей мере 7 направлений. Их можно представить в виде осей, в которых имеется простор для значительных улучшений. Первое – это пленка, которая влияет на качество готовых фотографий, зернистость, цветовой тон и так далее. Второе, наиболее важное для качества снимков – это объектив и связанные с ним оптические факторы. Третье – это механизм, в частности затвор фотообъектива. Четвертое направление – это источник света. пятое и шестое – качество фотобумаги и условия проявки в лаборатории. Наконец, не последнюю роль играют и навыки самого фотолюбителя. Распределяя различные идеи по имеющимся направлениям, можно разработать серию стратегий. Например, если брать направление «пленка», то можно изменить количество кадров, дифференцировать тон пленки для естественного освещения, уменьшить зернистость, повысить светочувствительность, разработать позитивную пленку, которая позволит печатать цветные фотографии, минуя стадию негатива. Наступление по всем фронтам. Давайте простоты ради предположим, что для стратегических инноваций были в итоге выбраны три направления – пленка, механическая система и фотообъектив. Приложение 9 буклета. Число 3 не имеет особого значения, а лишь служит полезным напоминанием о том, что мы конкурируем не в одномерном бизнесе. Враждебных действий конкурентов можно ожидать как минимум с трех направлений. Поэтому наши системы обороны должны быть готовы отразить удар на любом из них. Кроме того, число 3 говорит о том, что существует вероятность, пусть и малая, одновременной атаки со всех трех направлений. Выбор трех стратегических направлений равносилен приказу Генерального штаба командирам на поле боя. Подготовьте наши системы обороны по этим трем направлениям. Тогда мы можем вести сражения и выигрывать их. Вдоль каждого направления стратегической свободы можно расположить серию точек или узлов, которые соответствуют наиболее вероятным шагам других участников рынка в попытке получить конкурентное преимущество. Как показано в приложении 9, стратегические степени свободы по направлению пленка включают количество кадров, цветовой тон, светочувствительность и разрешающую способность. Эти области выбираются не наугад. Они определяются при помощи анализа, нацеленного на выявление факторов, которые теоретически наиболее сильно влияют на качество готовых фотографий. Четыре рассматриваемые точки представляют собой области, в которых улучшение наиболее реально и практично, то есть где использование требуемых ресурсов вероятнее всего приведет к значительному технологическому прорыву. После того, как мы расставим некоторое количество точек вдоль каждого направления стратегической свободы, мы можем сделать прогноз вложений и отдачи от возможных улучшений в каждой точке. Прогнозировать можно либо рыночную долю, либо рентабельность. На начальных стадиях отдача будет увеличиваться пропорционально вложениям, вплоть до некой точки, после прохождения которой доходность инвестиций стабилизируется или начнет уменьшаться. Это хорошо известный закон снижения отдачи. В некоторых случаях возможен инкубационный период. Другими словами, пока не достигнут определенный пороговый уровень инвестиций, никакой отдачи не будет. Как работать со стратегическими степенями свободы? В любом случае полезно рассчитать вероятную кривую вложений и отдачи для каждой точки или узла вдоль рассматриваемых направлений стратегической свободы. Расчеты наглядно покажут, что в зависимости от производственных мощностей и от усилий по разработке продуктов, стратегические ходы будут иметь разные инкубационные периоды, разные соотношения затрат и результатов и разные точки снижения доходности инвестиций, необходимых для их осуществления. Далее нужно попытаться прогнозировать, какие стратегические ходы, представленные точками вдоль выбранных направлений, вероятнее всего сделают конкуренты и в какой последовательности. Иногда на разных направлениях будут разные конкуренты, иногда одни и те же. Принимая во внимание экономическую эффективность рассматриваемых ходов для каждого конкурента, ущерб, который они могут нанести, и время, которое потребуется для запуска новой модели, можно определить оптимальную последовательность стратегических ходов. Эта серия ходов должна сложиться в стратегию, которая позволит максимально увеличить выгоды потребителя при минимальных затратах благодаря эффективному использованию имеющихся степеней стратегической свободы. Например, мы можем принять решение уменьшить вес фотопринадлежностей, начать производить пленку на 24 кадра, изменить цветовой тон или разработать фотоаппарат со встроенной вспышкой, одновременно работая над созданием пленки, которая удовлетворит и внимательных к стоимости фотолюбителей, и тех, кто хочет встроенную вспышку. Следующими шагами могут быть использование автоматического дальномера для повышения четкости снимков, модификация объектива, повышение светочувствительности пленки, использование электронного затвора для уменьшения механической вибрации фотоаппарата и так далее. Тем временем конкурент может вывести на рынок цветную пленку с более высокой светочувствительностью. В этом случае первый производитель может немедленно предложить потребителям электронный затвор, который улучшает качество изображения и уменьшает частоту отказов. Затем он может перейти к разработке позитивной пленки, чтобы вывести поле конкурентной борьбы из области негативных пленок. Безусловно, чтобы четко скоординировать все эти идеи и действия, требуется дисциплинирующий фактор в виде единой, последовательной, тщательно разработанной стратегии. В традиционной взаимной лобовой конкуренции правила игры просты. Если ваш конкурент снижает цены, вы их тоже снижаете. Если конкурент выводит на рынок дешевый продукт, вы повторяете его ход. Такая тактика может работать, но никогда очень хорошо или очень долго. В итоге она способна привести к фатальному падению рентабельности. В отличие от нее, предлагаемый мною метод сначала определить стратегические степени свободы и затем тщательно изучить возможности по каждому направлению, на котором имеется такая свобода, может дать вам массу прибыльных стратегических идей за очень короткое время. Сегментация по целям потребителей. Со стратегической точки зрения имеет смысл сегментировать рынок в соответствии с целями потребителей, поскольку в этом случае можно разработать дифференцированный набор стратегий для разнородных групп потребителей, имеющих одинаковую целевую функцию. Например, производители телевизоров знают, что для пользователей, владельцев просторных гостиных, цветовой баланс гораздо важнее, чем резкость изображения. А для людей, которые смотрят телевизор в небольшом помещении, верно обратное. Но целевая функция потребителей может меняться со временем или по мере развития технологий и снижения себестоимости. Главной характеристикой наручных часов всегда была высокая точность, что выражалось в стоимости производства и, как следствие, в цене. Но сегодня, в эпоху массового производства больших интегральных схем и частотных осцилляторов, точность больше не является источником конкурентного отличия. Соответственно, успешные производители часов быстро сместили акценты. Главными источниками конкурентного отличия отныне стали элегантность и мода. Будет ли работать эта стратегия, пока не ясно. Если окажется, что большинство покупателей часов предпочтут точность без вычурности и излишеств, результатом может быть значительная потеря добавленной стоимости в этой отрасли. В производстве стереоаппаратуры целевой функцией потребителя и, следовательно, главным источником дифференциации продукта для производителя всегда были рабочие характеристики аппаратуры, выходная мощность, отношение сигнал-шум и тому подобное. Но сегодня, когда фактически все производители способны предложить одинаковые характеристики, главным источником дифференциации продукта становится не качество воспроизведения звука, а размеры оборудования, чтобы оно занимало меньше места в гостиной пользователя. Большие размеры, которые когда-то ассоциировались с превосходными рабочими характеристиками и высокой ценой, перестали быть источником престижа для пользователей. Таким образом, когда инвестиции компании, нацеленные на максимальное удовлетворение существующих целей потребителей, достигают точки снижения доходности, стратег должен переместить свое внимание на другие ценности потребителей и найти такие стратегические степени свободы, которые позволят удовлетворить их потребности через технологию, сервис и так далее. Заранее предвидеть возможные изменения целевой функции потребителей и активно искать стратегические степени свободы, чтобы достичь новых целей, единственный путь к победе в новой бизнес-игре. Глава 7. Секрет стратегического видения. Широкая бетонная лента вьется через живописные леса на севере штата Нью-Йорк. Она проходит через Рочестер, родные места компании Kodak, и связывает с Кеннектоди, где расположены заводы и исследовательская лаборатория General Electric, с Буффало. Там находится штаб-квартира американской корпорации Dunlop Tire and Rubber. Когда едешь по этой автостраде, на ее обочинах можно часто увидеть тела мертвых оленей. Даже для автомобиля, не говоря уже о находящихся в нем людях, столкновение на высокой скорости с таким крупным животным, как олень, очень опасно. Мой знакомый однажды сильно повредил свою машину, когда прямо перед ним на дорогу выскочил олень. Очевидно, животное намеревалось перебежать дорогу, но, увидев приближающуюся машину, резко замерло на месте, опустило голову и бросилось ей навстречу. Внезапное появление машины, должно быть, парализовало сознание оленя, заставив его кинуться в неправильном, смертельном для себя направлении, хотя он вполне мог убежать. Люди могут испытывать похожий паралич мышления. Я помню, как однажды ехал на очень большой скорости по главной магистрали штата Пенсильвания и испытал любопытную галлюцинацию. Мне показалось, что широкое трехполосное шоссе сужается в одну единственную полосу, которая, в свою очередь, сходится чуть дальше в одну точку. Одновременно мое собственное поле зрения тоже резко сузилось. Хотя подсознательно я понимал, что его нужно расширить, я обнаружил, что могу смотреть только прямо вперед, будто удерживаемый какой-то внешней силой. В таких экстремальных условиях человек может быть похож на оленя, совершающего смертельную ошибку. Стратегическое туннельное видение. Руководители компаний не исключение. Чем напряженнее становится ситуация и чем настоятельнее требуется широкое видение, тем опаснее сужается их поле зрения. Это особенно характерно для менеджеров, которые одержимы идеей победить и рассматривают все с позиции победы или поражения. Будучи в шорах, они не способны увидеть имеющийся широкий простор для маневров. Но если они попробуют переключиться с режима «успех любой ценой» на режим «избежать худшего», они сразу увидят множество приемлемых вариантов. И в Японии, и на Западе крах крупных компаний – не редкость. Но я не знаю ни одного случая, когда компания не могла бы резко изменить направление, пока не стало слишком поздно. Я заметил, что в какой-то момент руководство просто перестает видеть разумные варианты, которые еще имеются, и упрямо идет, ведомое постоянно сужающимся туннельным видением по пути к разрушению. Заблуждение «все или ничего». В реальном мире ни одна компания не способна оперировать в рамках четкой, черно-белой, основанной на принципе «да-нет» двоичной системы. Ее реакции на окружающую среду, на результаты, которых она может достичь через свои стратегические инициативы, подчиняются принципу, свойственному всем органическим процессам, принципу бесконечной изменчивости. Абсолютный успех может быть недостижим, но проблемы можно взять под контроль, препятствия можно преодолеть, а худшего можно избежать. Хотя порой руководству приходится буквально сражаться за выживание, всегда есть шанс на возрождение, пока компания не стала банкротом. Когда я работаю с компаниями, которые уже находятся в пределах видимости успеха или уверенно стоят на пути к нему, моя задача как профессионального консультанта – помочь руководству поставить идеальную цель и выработать конкретные меры ее достижения. Для компаний, находящихся на спаде или идущих к катастрофе, я почти всегда пытаюсь представить наихудший возможный вариант развития событий и затем разработать пути и средства его предотвращения. Стратегическое деловое мышление должно вырываться за пределы узкого туннельного восприятия, в ловушку которого попался олень на скоростной магистрали. Оно должно подкрепляться ежедневными творческими усилиями и постоянной тренировкой логического мышления. Успех нужно заработать. Он не приходит неожиданно. Нельзя в повседневной деятельности компаний руководствоваться слепым оптимизмом, а стратегическое мышление применять от случая к случаю при столкновении с неожиданными препятствиями. Руководители компаний должны развить у себя привычку мыслить стратегически и должны делать это как нечто само собой разумеющееся. В идеале они должны подходить к стратегическому мышлению с подлинным энтузиазмом, как к стимулирующему умственному упражнению. Чтобы стать успешным стратегом, требуется постоянная практика в стратегическом мышлении. Это инструмент повседневной деятельности, а не секретное оружие, которое в хорошие времена можно прятать подальше в чулане и доставать, когда наступают плохие времена. Не существует готовых к употреблению упакованных стратегий, лежащих в широком ассортименте на полке супермаркета. Построение стратегий – это логичный продукт привычных мыслительных процессов человека. Другими словами, это продукт долгосрочной философии, а не краткосрочных мыслительных усилий. По сути, стратегическое мышление – это проявление вашего отношения к жизни. Но, как и любая другая творческая деятельность, искусство стратегического мышления приводит к наиболее впечатляющим результатам, когда соблюдаются определенные принципы и сознательно обходятся стороной некоторые ловушки. Гибкость мышления. Настоящий стратег, охватывая весь спектр альтернатив и регулярно взвешивая вероятные вложения и отдачу для каждой из них, способен гибко реагировать на неизбежные изменения ситуации, с которыми сталкивается его компания. Такая гибкость мышления, в свою очередь, увеличивает его шансы на успех. Изучение вариантов требует от нас задавать вопросы. Что если? Например, если бы ситуация разворачивалась так-то и так-то, какой образ действий был бы для нас наилучшим? Но что касается умственной работы, то тут мы на самом деле очень ленивы. Возможно, это связано с недостатком уверенности в себе с точки зрения самого мыслительного процесса. Какой бы ни была причина, мы не любим уводить свой разум слишком далеко или очень серьезно рассматривать вопросы «что если?». В некоторых компаниях менеджеры давно оставили любые притязания на смелое мышление. Они превратились в простых наемных работников, начисто лишенных предпринимательской жилки и состязательного духа. А ведь именно эти качества нужны для победы в любом сражении. Мыслительный процесс директора по маркетингу, который разрабатывает продуктово-рыночную стратегию, мало отличается от мыслительного процесса военачальника, составляющего стратегический план пехотного сражения. На самом деле у этих двух процессов очень много общего. Прежде всего, важность прагматизма в достижении цели. Опасность стремления к совершенству. Конкурируя за долю рынка, нет смысла пытаться разработать совершенную стратегию. Рыночная доля зависит от суммы ваших продаж и продаж ваших конкурентов. Следовательно, чтобы обойти конкурентов, достаточно стратегии минимального превосходства. Что жизненно важно, так это время. Самая блестящая стратегия будет абсолютно бесполезной, если она не учитывает постоянно меняющихся рыночных тенденций. Ключ к победе – разработать такую рыночную стратегию, которая даст преимущество, пусть самое незначительное, над конкурентами, и затем реализовать это преимущество точно в нужный момент. Это похоже на задачу военачальника – разведать или спрогнозировать как можно точнее численность неприятельских войск и его предполагаемые действия. На основе этого знания или прогноза он разрабатывает стратегию, которая позволит быть на шаг впереди врага. Победа достается той стороне, у которой на поле боя остался хотя бы один солдат. Поэтому особенно в условиях численного превосходства очень важно ввести свои войска в бой как можно раньше, не тратя понапрасну время и силы. Если военачальник боится взять на себя ответственность и откладывает решительные действия из страха понести потери, скорее всего, он обнаружит, что его батальоны либо разбегаются, либо гибнут. Военный стратег должен решить, как далеко он может зайти в поиске идеальной стратегии и определить степень доработанности, свыше которой стремление к совершенству становится помехой. Если же стратег решительно настроен разработать стратегию, лишенную даже мелких недостатков, ему и его штабным офицерам потребуется абсолютно точная и исчерпывающая информация. И, главное, он не должен быть ограничен во времени. Военачальник, который стоит на вершине холма посреди поля боя и делает последние штрихи на безупречной картине победы, а в это время его армию теснят назад, столь же некомпетентен, как генерал, который проигрывает сражение из-за вопиющего просчета. Теперь, думаю, понятно, почему я сравниваю стратегическое мышление в бизнесе и в военном деле. В задачах военного стратега и бизнес-стратегов из высшего и среднего управленческого звена есть общее понимание состояния рынка, объективная оценка сил и слабостей своей компании, быстрое изменение направления при необходимости и расчет прибылей и убытков, возможных в результате того или иного управленческого действия. Но и бизнес-стратег, и военный стратег склонны попадать в ловушку стремления к совершенству. Одержимость деталями. Родственный стремлению к совершенству порок – робость. Очень многие люди, занимающие ответственные руководящие посты, кажется, не способны принимать самостоятельные, своевременные решения. Кто-то из них поднялся по служебной лестнице, опираясь на чужие суждения. Кому-то может не хватать необходимой базовой информации или умения должным образом анализировать информацию, которую они получают. Но даже компетентный, хорошо информированный, обладающий аналитическим умом управленец может страдать от одержимости деталями, которая ведет к потребности все уточнять и от боязни утверждать, что то-то и то-то совершенно правильно и верно. В основе этой боязни лежит интеллектуальная робость, недоверие к любым точным ответам, безнадежное ощущение того, что проблемы слишком сложные и разносторонние, чтобы иметь четкое однозначное решение. Это классический пример самореализующегося пораженчества. Существует простое и эффективное средство для руководителей, склонных чрезмерно беспокоиться о деталях при составлении общего суждения, вероятность правильности которого составляет всего 90%. Они должны записать на бумаге все области неопределенности. Затем им следует оценить вероятность положительного или отрицательного исхода для каждого неопределенного события. Они должны оценить вероятное воздействие на общий результат, если исход каждого такого события будет отрицательным. Если окажется, как это часто бывает, что отрицательный исход всех неопределенных событий не окажет существенного влияния на общий результат, руководитель может и должен отставить неопределенности в сторону и смело составлять общее суждение. Выбрав направление, многие успешные японские предприниматели, например, Коносуке Мацусита и Сойсиро Хонда, упорно притворяли в жизнь свои планы, невзирая на мелкие отклонения в обстоятельствах. В отличие от них, многие крупные компании при разработке стратегических планов настаивали на тщательной проработке всех деталей. В результате они упускали множество благоприятных возможностей для бизнеса. А порой бывает и так, что компания старательно шлифует детали стратегического плана, само направление которого ошибочно. Шлифование деталей в случае, когда требуется изменение базового образа действий, имеет столько же смысла, как перестановка стульев на палубе «Титаника». Например, попытки улучшить точность механических часов сегодня совершенно бессмысленны, поскольку с появлением кварцевых осцилляторов точность перестала быть проблемой. Реальной стратегической проблемой может быть выбор. Разработать более дешевые механические часы с приемлемой точностью для продажи на рынках развивающихся стран, где даже самые дешевые часы считаются роскошью. Переключиться на производство электронных часов. Внедрить программы, которые позволяют обеспечить более высокую, добавленную по сравнению с конкурентами, стоимость. Например, благодаря имиджу или дизайну. Сфокусируйтесь на ключевых факторах. Как ни странно, но менеджеру, которому удалось избавиться от излишнего стремления к совершенству, в другой области стремление к совершенству все же потребуется. Можно сказать точно, что в одной области навязчивая дотошность необходима и оправдана. В поисках ключевых факторов успеха стратегический мыслитель не может позволить себе ничего иного, кроме стремления к совершенству. В любой деловой ситуации конечный результат по существу определяется лишь несколькими из огромного числа действующих факторов. Поэтому успешной будет такая стратегия, которая возьмет под контроль или умело задействует эти факторы. Мы называем их ключевыми факторами успеха. Например, для непрофессионала банковское дело кажется неимоверно сложным бизнесом, понять который под силу только самым изощренным умам. В каком-то смысле это действительно так. Однако главный ключевой фактор в банковском деле абсолютно прост и понятен. Научиться находить дешевые деньги и сужать их под, возможно, более высокий процент. То есть подобрать правильное сочетание, при котором стоимость капитала для банка будет минимальной, а доходы для него максимальными. В судостроении и производстве стали после выбора определенной производственной технологии ключом к превосходству станут положительные эффекты масштаба производства. В пивоварении ключевой фактор также эффект масштаба, но в распространении, а не в производстве. Если взять мороженое, то здесь два ключевых фактора – контроль сезонных колебаний спроса и обеспечение рентабельных холодильных мощностей в системе сбыта. Стратег никогда не теряет из виду ключевых факторов успеха в том бизнесе или деятельности, за который он отвечает. Постоянно помня о них, он выстраивает свою стратегию. Стратегию не тотальной войны по всем фронтам, а ограниченных военных действий по нескольким фронтам, где находятся эти ключевые факторы. Только стремление к совершенству в ключевых факторах, не больше и не меньше, обеспечивает прибыль. Другими словами, именно фокусирование на ключевых факторах определяет направление или ориентацию деятельности, которую мы называем стратегическим мышлением. Найти ключевые факторы успеха. Когда мне как консультанту приходится сталкиваться с незнакомым бизнесом, первым делом я обязательно спрашиваю у специалистов: в чем секрет успеха в вашей отрасли? К сожалению, я редко получаю прямой и точный ответ на этот вопрос, поэтому я провожу исследования, задавая множество других вопросов под самыми разными углами, чтобы как можно быстрее выдвинуть гипотезы о возможных ключевых факторах успеха. Как правило, в ходе таких расспросов становится понятно, какие виды анализа необходимы, чтобы подтвердить или опровергнуть мои гипотезы. Этот метод сначала определить наиболее вероятные ключевые факторы успеха, а затем подтвердить или опровергнуть свои предположения, позволяет стратегу очень быстро добраться до сути проблемы. Путешествуя по США, я однажды оказался в самолете рядом с директором одной из крупнейших в стране лесозаготовительных компаний. За 5 часов полета можно узнать очень много полезного. И когда разговор коснулся бизнеса, я спросил, какие факторы ключевые для успеха вашей отрасли. К моему удивлению, он, не задумываясь, ответил: владеть большими лесными участками и максимизировать выход пиломатериалов. Первый ключевой фактор был относительно прост – приобрести хорошие лесные участки. Но второй требовал дальнейших разъяснений. Соответственно, мой следующий вопрос был такой: какую переменную вы контролируете, чтобы максимизировать выход пиломатериалов с конкретного участка? Директор ответил: ключевая переменная – скорость роста деревьев. Как правило, рост деревьев зависит от 2 факторов – количество солнечного света и количество воды. Леса, которыми владеет наша компания, не имеют в достаточном количестве ни того, ни другого. В Аризоне и Юте, например, солнечного света более чем достаточно, но мало воды, поэтому деревья там растут очень медленно. Если бы мы смогли дать деревьям в этих штатах достаточно воды, они вырастали бы менее чем за 15 лет вместо 30, как сейчас. Поэтому в настоящее время самый важный проект для нас – найти способы, как это сделать. Впечатленный тем, что директор знает, как разработать стратегию на основе ключевых факторов успеха, я выдвинул свое предложение. Тогда на участках с противоположными условиями, где много воды, но мало солнечного света, например, в низовьях реки Колумбия, ключевыми факторами может быть использование удобрений, чтобы ускорить рост деревьев и выбор таких пород деревьев, которые не требуют много солнечного света. Установив за несколько минут общие рамки того, о чем мы собирались говорить, я провел остаток долгого полета с большой пользой для себя, подробно узнав от директора о каждом затронутом факторе.